Всем привет, добрый вечер. Извините за небольшое опоздание. На этот раз по моей вине, прошу прощения. Привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте все, и вам, Саша, отдельно.
Спасибо.
А вот еще тут идет здоровается наш главный сегодняшний участник. Вот он, пожалуйста,
Привет,
Пашка
привет,
всем.
Даш,
Он
привет.
обожает вашу программу.
Привет.
Привет.
Отлично. Сегодня кое-что развлекательное будет, в общем, наверное, и для него тоже есть у нас. Мы сегодня в рамках нашей программы представим первую часть, скажем так, нашего с вами Дмитрий Львович Мерча. Вот. Но это будет чуть попозже, дождитесь. Картинка классная, отрисованная замечательным художником Вовкой Соловьевым. Вот. Как и многие другие, не все, но многие другие образцы нашего Мерча. Я надеюсь, получилось. Дмитрий Львович одобрил, поэтому он уже видел, поэтому, так сказать, с апрува его пойдет сегодня в продажу в магазинах. Что касается всего остального, то попрошу вас поставить лайки на входе, лайки на выходе, лайки во время. И также подписаться на канал и обязательно задавать вопросы Дмитрию Львовичу. Это можно сделать с помощью наших донатных систем, как в рублях, так и в свободно конвертируемой валюте. Пожалуйста, обращайтесь. Все к вашим услугам. Ну, а что касается содержания нашей сегодняшней программы, то, наверное, следили, Дмитрий Львович, за тем, что происходило в Израиле минувшей ночью. И я вот прямо и название, значит, выдал нашей программе оттуда «Много шума и ничего». Вот, слава богу, с другой стороны, что ничего. Вот, потому что люди не погибли, все, так сказать, пошумели. Возможности обеих сторон тоже были продемонстрированы. Если бы, с другой стороны, если бы все войны в мире ограничивались таким бы, может быть, оно и было бы к лучшему. Но, с другой стороны, конечно, это мы понимаем, что это все, к большому сожалению, просто один из небольших и, в общем, наименее кровопролитных фрагментов. Наверняка в мировой литературе такого было просто завались.
Ну вот, понимаете, Саш, мне в первую очередь вспоминается набросок Ивана Киору, мужа Наваллы Матвеевой, абсолютно замечательного поэта. И этот ваш партком, правком, местком напоминает мне забаву детскую, когда садятся на меня верхом, рот затыкают кляпом, нос носком и спрашивают, что же я бездействую. Это к вопросу о том, что весь мир сел верхом на ситуацию Украины, на ситуацию Израиля, и все говорят, нельзя, нельзя отвечать, нельзя стрелять по российским нефтеперерабатывающим центрам, нельзя отвечать по Ирану, нельзя отвечать на агрессию. Сели верхом, заткнули и спрашивают, а что ж ты бездействуешь? Вот это самое удивительное, понимаете? Организация Объединенных Наций, президент США – мы с Израилем, мы, безусловно, разделяем озабоченность Израиля, но отвечать Израиль не должен, и мы не будем принимать участие в военных операциях. Украину мы понимаем, мы разделяем, мы сочувствуем, но мы ни в коем случае не одобряем, когда стреляют по мирным городам или посылают БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. А что же они хотят, чтобы они делали в ответ? Понимаете, вот на Израиль выпустили в общей сложности около 400 вполне опознанных летающих объектов, и крылатых ракет «Земля-Земля», и дронов больше 200. И после этого, да, кстати говоря, нельзя не отметить, что явной героиней дня это, конечно, иорданская принцесса Сальма или Салима, которая
Эх,
сбивала
Дмитрий
дроны,
Львович,
да?
эх, Дмитрий Львович, это очень милый, но тем не менее фейк.
Фейк?
Да.
А какая красивая на самом деле?
Да, ну там просто, значит, я объясню нашим зрителям, прошлась по соцсетям публикация о том, что принцесса Иорданская, которая, она реально, по-моему, в военно-воздушных силах,
Она реально лечится, это я проверил, да.
занята, да, вот, что она лично сбила там не то 6, не то 8 дронов минувшей ночью.
Оказывается, не сбивала, да?
Да, ну просто нашли изначальную публикацию о ней, и там просто поменяли заголовок, там, ну.
Жалко, все равно нельзя не признать, что красивая летчица – это еще одно победительное наступление феминизма. Но, безусловно, та ситуация, которая
Я сейчас
сложилась в
найду,
Украине,
покажем, прошу прощения, сейчас найдем.
да, покажете, да?
Да.
Покажите.
Сейчас, вы говорите, сейчас буквально 2 минуты.
Я это к тому, что, понимаете, ситуация, которая вот сложилась вокруг Израиля и Ирана, она вызывает у всех с утра, и это понятно, ну, такое облегчение, ну, все говорят, да, обещали мировую войну, на нее опять не явились, и вспоминают некоторые даже кавафисы, что ждали варваров, варвары не пришли, как же мы теперь без варваров? Но ведь ничего не кончилось, ребят. Понимаете, в чем дело? Ничего не кончилось. Во-первых, Иран пообещал, что это далеко не последняя атака. Во-вторых, Израиль совершенно не намерен спокойно глотать такой массированный обстрел. В-третьих, огромное количество граждан Ирана очень надеется на то, что режим аятолл наконец будет повален. Изнутри он не очень как-то валится. Надеются, что... А, вот она, принцесса появилась в кадре.
Да, но это, собственно, публикация, вот она сейчас мелкая, я сейчас пришлю хорошие фотки, большие.
Но все равно на красивую принцессу, фейк это
Да.
или не фейк, всегда посмотреть приятно.
Как говорилось, в классическом абсолютно фильме «Место встречи изменить нельзя». Во-первых, красивая женщина сама по себе привлекает внимание.
Да, сама по себе привлекает внимание, совершенно верно. Так вот, и огромное большинство, кстати говоря, иранского населения тоже очень надеется, судя по высказываниям иранских иммигрантов и Реза Пехлеви, что Иран получит на этот раз довольно серьезный военный отпор. И никто не упрекает их ни в предательстве, ни в иранофобии. Наоборот, понятно, что этот режим, который нагибает страну уже 40 лет и отбросил ее на многие столетия назад, в народе популярностью не пользуется. По последним опросам, которые вроде как верифицированы, 17% за, 75% против, остальные не определились. В общем, тут поневоле вспоминается та классика, я уже цитировал из Солженицына из «В круге первом», когда дворник Капитон говорит, если бы я узнал, что сейчас нас американцы полетели бомбить, и что они разбомбят и Кремль, и вместе с Кремлем меня, я скажу, жги, кидай. Это было сказано в круге первом в 59 году, понимаете? То есть эта проблема абсолютно не нова. Но иранский режим нельзя обрушить изнутри. Там тоже сидят верхом, заткнули рот кляпом и спрашивают, что бездействуешь. Видимо, пока этот режим не развяжет внешнюю войну, ему ничто не угрожает. А аналогии между иранским режимом и российским мы можем найти в массе Z-пабликов, где иранцев, атакующих, называют не иначе, как братишками. И это тоже очень похвальная откровенность. Как говорил Ленин, никто не скомпрометирует идиота так, как он сам.
Это, наверное, правда. Ну, тем более, что вот про самокомпрометацию идиотов, мне кажется, мы отлично потребляем, ну, буквально ежедневно, но на минувшей неделе, когда вот все было связано с наводнением, много новостей, там этих примеров было, ну, просто, знаете ли, одним местом жуй, что называется. Директор компании, которая строила дамбу, собственно говоря, в Орске, он обвинил в том, что ее прорвало не кого-нибудь, а мышей. Давайте поглядим.
Сергей Васильевич, а если гребень плотины выдержал, а ее стало подмывать
Вниз выдержал,
снизу,
через
причем
верхний
ее стало
перекрестил.
подмывать, видимо, заранее, в чем здесь проблема? Плохо сыпали?
Вот это для меня тоже загадка. Потому что в этом месте только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3-сантиметровой дырочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла.
Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли. Как это вообще?
Здесь надо о терминах говорить. Это же не бетон, который. Сейчас, сейчас, Сергей Васильевич, одну секунду. Сергей Васильевич, одну секунду. Я просто как я это понимаю.
Понятно. Да, значит, грызуны прогрызли дамбу. Потом выяснилось, что это ни хрена не дамба, что это вообще была насыпь. Вот. Но это выяснилось потом. И для меня самый главный вопрос: что ели мыши? Они ели что-то твердое или что-то такое рассыпчатое?
Ну, вот. Саш, мышь давно уже является в мифологии, а он же именно носитель такой паскудной мифологии, носителем греха. У нас у Юрия Домбровского на эту тему есть замечательное стихотворение классическое. «В иных грехах такая красота, что человек от них светлее и выше. Но как пройти мне в райские врата, когда меня одолевают мыши? Проступочков ничтожные стрижки, там я смолчал, там каркнул, как ворона, и лезут в окна старые грешки, лихие мыши жадного Гатона. Раз я не стою милости твоей, России бей, не подниму я взора, но, боже мой, казня распятием вора, зачем к кресту ты допустил мышей?» Вот эти мелкие грехи, которые для Домбровского очень символичны, тут его роман «Рождение мыши», все это понятно. То есть как бы реанимирован древний мотив, что в то время, как мы решаем великие задачи, в то время, как перед нами стоят великие трагедии и катастрофы, мыши мелких грехов, мыши мелких соблазнов одолевают страну и прогрызают. Понимаете, вот это очень не случайно, и зачем кресту ты допустил мышей? Конечно, этот представитель городской администрации, говоря о мышах, понятия не имеет, что он цитирует древний апокриф, но то, что он является носителем этого сознания, это безусловно. И если не гора родила мышь, то можно точно сказать, что дамба родила мышь, понимаете, в результате всей вот этой катастрофы, всей этой вакханалии бесхозяйственности, мышь оказалась тотально виновата. И это очень не случайно, потому что действительно, пока империя ставила себе великие задачи и погибала от великих грехов, мелкие ее недочеты ее подтачивали изнутри. Так что в конечном итоге он, безусловно, прав.
Ну, конечно, сложно не согласиться. Просто это была какая-то метафизическая мышь, не обязательно.
Метафизическая, конечно. И журналистам надо помнить, что в такие минуты человек вещает не от своего лица, а от лица всей мировой истории.
Согласен. Другое дело, что если бы этот человек, вот глава строительной компании, знал вообще, что он от лица всей истории вещает, другое дело, он не знает, он не осознает этого. Вот в чем, я не знаю, беда.
Надо смотреть нашу программу.
Да, да, и все. Так ты говоришь в эфире Первого канала, представляете, так такой говоришь, вообще сейчас в моем лице говорит история, например. Там,
да, человек. Да, и процитировать. Когда меня одолевают мыши.
Мыши, да. Мыши, значит, одолели. Меж тем, знаете ли, в Курганской области предотвратили наводнение, как вы знаете. Предотвратили его, и паводок ушел, вода ушла обратно в Казахстан. Некоторая часть воды переметнулась в Украину. Иная даже дошла до Америки. А все благодаря тому, что священники с иконой облетели Курганскую область, чтобы защитить регион от паводка. Первоначально в некоторых лживых телеграм-каналах сообщалось о том, что с иконой будет, собственно, летать целый губернатор. Вот. Ну, Вадим Шумков его зовут. Но губернатор гневно опроверг эти сведения. И летали исключительно священники. Давайте посмотрим, как это происходило. Вот как все срабатывало и срабатывает на самом деле. Ну, если быть немного точнее, все-таки наводнение в Курганской области по-прежнему продолжается, ничего там не изменилось. Вот, но икона-то работает, как говорится.
Это церковь, Божий храм. Сюда старухи приходят по утрам. Сделали картинку, назвали Бог. И ждут, чтобы этот Бог им помог. Глупые тоже. Картинка им никогда не поможет, сказал Маяковский в поэме «Гуляем», детская такая поэма 27-го года. Понимаете, этим я отнюдь не хочу сказать, что Бог не помогает, но не помогает картинка. Понимаете, икона – это, конечно, великое произведение искусства, такой портал в пространство веры. Никто ее не принижает. Но, понимаете, все-таки верить в икону, когда у тебя наводнение в Курганской области, как-то поневоле вспоминаются слова «картинка им никогда не поможет». Немножко не теми средствами вы боретесь с природными явлениями. И в свое время замечательный совершенно критик Владимир Новиков сказал, да, конечно, на американской купюре написано «In God we trust», но чуть ниже невидимыми чернилами написано «Но и сами не плашаем». Вот это, понимаете, немножко нужно помнить, но и сами не плашаем. Бог помогает тому, кто помогает себе сам. И никто не спасет меня отче, если сам я себя не спасу, как писал Светлов. Я сильно подозреваю, что некоторая помощь Бога, она безусловна, и все мы ее чувствовали, но для этой помощи нужно немного постараться, понимаете, лично. И потом, понимаете, вот страшную вещь я скажу.
Лотерейный билет купить?
Да, купи билет, но как, если, ну, в конце концов, ведь это знаменитый анекдот именно про наводнение, помните, да? Я верный еврей, меня Бог спасет. Говорю, Господи, что ж ты меня не спас? А я что делал? Грузовик, лодка, вертолет. Но дело даже не в этом. Дело в том, что немножко мне обидно за православие. Великая, сложная религия, христианская религия, у которой большая богословская история, все-таки превращается в какой-то набор абсолютно оккультных ритуалов. Вот это мне совсем не нравится. Потому что православие заключается не в том, чтобы разбивать лоб в поклонах, или обносить икону вокруг воюющего города, или поднимать эту икону над городом, который теперь терпит наводнение. Мне очень обидно, что Россия, по словам Андрея Кураева, стала страной победившего оккультизма, страной победившего ритуала. Если так дальше пойдет, Богу станет с вами совсем неинтересно.
Да, мы уже неоднократно говорили с вами, мне кажется, что проблема не в том, что Бог прогневался или там как-то упустил что-то, или несправедлив, или что-то. Проблема в том, что ему стало скучно с нами.
Да, ему стало неинтересно. Это как было у Пелевина в одном из еще очень хороших романов, когда он говорит, что если Господу станет вообще неинтересно смотреть в вашу сторону. Тогда вас зальет абсолютно белый свет, вы перестанете существовать. Вот это, что Богу станет неинтересно смотреть в эту сторону, понимаете, это значит, что он перестанет создавать ваше пространство. И действительно ощущение, что Бог отвернулся от России, потому что он все это уже видел, он это кино уже смотрел, и оно ему уже не понравилось. Вот это ощущение меня в последнее время посещают все чаще. Я когда-то Марью Васильевну Розанову в одном из последних наших интервью, это был, дай бог памяти, 19-й год или 18-й, я ее спросил, как по-вашему, зачем Богу нужна Россия? На что она сказала, а если честно, вы уверены, что она ему до сих пор нужна? И вот эта мысль, честно говоря, меня изумила. Надо быть 90-летним диссидентом, чтобы позволять себе такие прозрения.
Да, ну, значит, дорогие друзья, я с некой горечью, неким прискорбием вынужден сообщить, что вы пока не задали ни одного вопроса. Я так понимаю, что вас перестало вообще интересовать, что бы то ни было, Дмитрия Львовича, и мы, по-вашему, можем делать здесь все, что захотим, а вы не хотите влиять на эфир. Ну, как хотите.
Не волнуйтесь, Саша, у меня очень много вопросов к себе самому и к вам, нам найдется, что обсудить.
Это нет, за это я совершенно не волнуюсь. Просто мне, знаете как, вот тоже та же самая история, что собственно, Богу стало неинтересно, так и людям как-то стало неинтересно задавать вопросы. От чего же? Видимо, мы как-то с вами подкачали. Но мы постараемся исправить эту ситуацию. В частности, тем, что давайте пойдем дальше, мир чуть попозже покажем. Вот, что произошло между тем, что происходит на российско-украинском фронте, что происходит в разрезе войны. Значит, в разрезе войны происходит, ну, естественно, много всего, и обстрелы, захваты и все прочее. Но на России вся эта история и вся эта война сказывается не менее пагубным образом, к большому сожалению, чем на многих, чем на всем, собственно говоря,
На
остальном.
украинцах, да.
Да и, ну да, если там, это вряд ли можно сравнивать, но на России на Россию, как мне кажется, последствия, они такие более, что ли, убийственные, более долгосрочные, хотя, может быть, менее видимые. Это не потому, чтобы, не для того, чтобы преуменьшить чьи-то страдания, просто Путин действует точно так же пагубно вне, как и вовнутрь. И вот, например, значит, одно из свидетельств подобного. Короче, был тут разговор. Разговор был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Туда пришел политтехнолог, зовут его Сергей Маркелов. И он был крайне удивлен тому, что на оккупированных территориях, причем это даже речь идет не просто о там, Херсонской области или там, Запорожской, а о давным-давно оккупированных, давным-давно аннексированных так называемых ЛДНР, что там большая часть людей среди простого населения до половины, 60% даже, они не понимают, что они уже Россия и не Украина, и даже готовые, о ужас, работать на украинскую сторону, так и сказал. Ну как они не понимают? Не понимают собственного счастья, которым их Россия так щедро угостила.
Понимаете, конечно, это аналогия, которая опять вызовет у идеологов изжогу. Собственно, у нее эту изжогу вызывал еще давно и сам Роман Владимова «Генерал и его армия». Там во второй главе Гудериан разговаривает со священником и говорит: «Вот мы к вам пришли, мы знаем, что вам жилось очень плохо, вас вообще запрещали. Неужели вы нам не рады?» И тот говорит: «Вы были и будете чужими. Вы никогда не станете своими на этой земле. Да, у нас были страшные проблемы. Да, нас страшно ненавидели и страшно мучили. Да, последние 10 лет советской власти были невыносимы для всех, в том числе для самих ее носителей. Но вы никогда не станете здесь своими, никогда чужие не будут решать наши проблемы. Мы всегда будем помнить, что вы вложили ваши пальцы в наши раны». И вот это как раз, понимаете, почему я эту аналогию поднимаю? Я понимаю, что аналогия с фашистской оккупацией очень для многих изжожлива, но тем не менее ничего не поделаешь, оккупация есть оккупация, и зверство на оккупированных территориях мы тоже наблюдаем. Проблема в том, понимаете, что очень многие говорят: ведь в Украине было столько проблем, вот в Крыму было столько проблем, да и в конце концов и в Донецке, и в Луганске так плохо люди жили, и в Запорожье не все было хорошо. Вот мы пришли и предлагаем им и деньги, и благоустройство, и мы столько готовы вкладывать в эту территорию. Нельзя, вы все равно чужие пальцы грязные вкладываете в раны. И никогда эти территории не станут для России своими, и никогда на этих территориях Россию не будут воспринимать как свою. Ничего вы с этим не сделаете, вы оккупанты, хорошо или плохо там жили, но вас будут там ненавидеть. И если Гудериан, взглянув в глаза этого священника, что-то понял, он вообще был человек, хотя и страшно кокетливый, любующийся собой, но догадливый. Но если он что-то понял, почему же этого никак не поймут нынешние оккупанты? Почему они не понимают, что как бы скудно, как бы бедно ни жила Украина, ей такая независимость дороже, чем зависимость от вас. И не случайно говорит Зеленский: пусть мы будем без угля. Главное, чтобы мы были при этом без вас. С этим уже ничего не поделаешь. Оккупация не тот способ, ну точно так же, понимаете, как гильотина не самое эффективное средство от мигрени.
Да, это верно. Но тут, знаете, вот дальнейшая деградация в России, к сожалению, продолжается. И
Да.
вот, например, на вологодскую журналистку, знаете, написали донос. Донос за что? Ну, то есть уже за многое писали, и было всякого разного много абсурда, но казалось, что вот до такого вряд ли может дойти. А написали донос за фото в желтой куртке на фоне голубого неба. Мне вот в этом, сами оцените, между прочим, ну вот посмотрите, мне вот в этой фотографии больше всего нравится, что признано в России голубым небом. как в России выглядит, сука, голубое небо. Блин, вы голубое небо видели хоть раз? Оно выглядит совсем не так. Даже я в Литве, который тоже, в общем, довольно облачный край, вот, знаю, что голубое небо выглядит совершенно иначе. Антонида Смолина перед вами из Великого Устюга. На нее составили донос за аватарку. В общем, некий Валерий Николаевич зашел на ее страницу. Она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографируется, тем самым вызывает ассоциации с вражескими символами. Власть и армию нашу дискредитирует. Так он написал.
Знаете, поневоле вспоминается мне басня не лучшего, конечно, поэта, да не лучшего человека, Сергея Владимировича Михалкова. Застав с карандашом трехлетнего малютку, что портил на полу бумажный лист, отец разгоношился не на шутку. Ребенок, абстракционист. Кого нарисовал ты? Маму. Маму? А это что? Трамвай, сказал малыш. О, боже мой! Да это, скажем прямо, сплошной модерн, Венеция, Париж. И молодой отец, дрожащими руками из рук ребенка выхватив мазню, немедленно предал ее огню. Кто подсказал бы мне, что делать с дураками? Я не люблю абстрактное искусство, но чувство меры – это тоже чувство. Понимаете, вот эти золотые слова Михалкова, который был, в общем, неплохой поэт когда-то, оригинале, в детстве, а это почаще надо вспоминать, да? И ведь то, что они за фотографию радуги уже клеймят как за пропаганду ЛГБТ, это уже пройденный этап. Теперь мне нравится, что небо голубое и солнце желтое, понимаете? А голубое небо – это, понятное дело, намек на голубой цвет гомосексуализма, а желто-блакитное небо или, скажем, голубое небо над желтым полем – это, опять-таки, цвета Украины. Понимаете, ничего, к сожалению, не поделаешь. Желтые и голубые цвета, мои, кстати говоря, любимые, независимо от симпатии к Украине, эти цвета невозможно никаким образом отменить. Я тут недавно ребенка своего, вот, который нас сегодня приветствовал, я купил ему очень красивый желтый дождевик, он сам захотел. И когда он с этим желтым дождевиком надел синие сапоги, я поразился, что у меня гуляет ходячая пропаганда украинской независимости. Надо еще вот только трезубец в руку дать, и все будет как надо. Ребята, давайте остановимся, мы на крайне опасном пути.
Он не ходит у вас еще с американским флагом, все-таки по месту пребывания, так сказать?
Он вообще у меня довольно холоден ко всякой идеологии. Понимаете, вот я купил ему давеча такую фуражечку яхтсменскую, да, и тоже думаю, а не примут ли это за пропаганду НАТО? Хотя, правда, мне уже в достаточной степени безразлично, что там подумают. Но, понимаете, ребят, вот это я ко всем хочу обратиться, кто сейчас ищет конспирологию везде, пишет доносы взаимные. Понимаете, вот те ребята, которые донесли на несчастную журналистку, снявшуюся в желтом плаще на синем фоне, они забывают классическую русскую пословицу «доносчику первый кнут». Понимаете, ведь вы, написав этот донос, вы отделились от пейзажа, вы обозначили себя. Будьте уверены, сначала накажут ее, а потом вас. Самое обидное, самое опасное в России – это чуть-чуть отличаться от пейзажа. Не пишите доносов, они будут первые, вы вторые.
Это точно. Но вот я почему
про так было.
Почему про американский флаг спросил? Потому что, ну, в России возбудили еще одно дело о госизмене, их довольно часто возбуждают. В Дзержинске, Нижегородской области задержали местного жителя. И, в общем, значит, надо сказать, что там две улики были самые главные. Вот, две улики. Одна, их не за них задержали, там якобы он передавал спецслужбу информацию о перевозке вооружения на войну с Украиной, но это, как мы понимаем, по информации наших ФСБшников, это может быть все что угодно. Но что уличало, что обличало, собственно говоря, этого неизвестного нам человека? Как, собственно, Штирлица, волочащийся сзади парашют и что-то там еще, я уж не помню в анекдоте, что там было. А, Буденовка и, значит, волочащийся сзади парашют. Вот примерно так и здесь. Американский флаг там был, и вот это самая главная улика, мы ее сейчас увидим. переписанный от руки гимн Соединенных Штатов Америки. Я уж не знаю, зачем он от руки его переписывал. Может, в английском тренировался или еще что-нибудь. И надпись такая. Ну, я вот таким занимался, я не знаю, в классе в пятом, наверное, или в шестом. USA. Может быть, с того времени у него и сохранилось. И оп, нашли, и все. Кто знает, когда это все было, так сказать, 42 года Волгоградцу. То есть, это могло быть, я даже не знаю. Он, прошу прощения, не 42 года, 42 года другому, строчка просто перелезла, извините. Значит, короче, он взрослый человек, мужчину передавал иностранным спецслужбам якобы. Вот у него есть и удостоверение, тот, кто это, в военкомат, есть и школьный аттестат. Вот. И, видимо, я не знаю, на школьных уроках он тренировался, от руки писал гимн США. Вот. Такая вот история.
Ну, Саш, это да. Вот это как раз классический косплей, классический копипаст очень старого рассказа. У Энн Кальмы, которая, это был ее основательный такой литературный псевдоним, на самом деле это последняя любовь Маяковского, журналистка. Ну, Кальма, под этим именем она вошла в историю. Энн Кальма написала в свое время такой цикл рассказов о том, как страдают американские дети. И в одном ее рассказе советские туристы пришли в кафе и за то, что мальчик грум, афроамериканец, как сказали бы сегодня, их очень хорошо обслуживал, они подарили ему значок с Лениным. Ну, знаете, были такие красные переливающиеся значки, да, значки. Хозяин кафе избил мальчика и выгнал его за то, что у него значок с Лениным. Естественно, всю эту историю Энн Кальма выдумала с первой буквы до последней, но сейчас ее копипастят наши пропагандисты, видимо, желая сделать приятное американской пропаганде. Человека могут обвинить в шпионаж за то, что у него переписанный гимн США или, не дай бог, значок с изображением Статуи Свободы. Понимаете, когда я читал эти рассказы, уже тогда мне это казалось... Ну, некоторой чрезмерностью, понимаете, мне это казалось несколько чересчур. Но когда это сегодня копипастит и косплеит российская пропаганда и российская шпиономания, за переписанные от руки гимн обвиняют в передаче секретных сведений, я думаю, что он фонариком азбуку Морзе им высвечивал, а они со спутников своих считывали этот фонарик. Но они, конечно, понимаете, ведь что самое печальное? Что шпиономания в развитии своем, в прогрессе, она ведет к шизофрении неотменимо. Понимаете, в свое время Форестол выпрыгнул из окна с криком «Русские идут» именно на этой самой почве. Ничего в этом, ребята, нет хорошего. Именно потому, что, к сожалению, вы сначала в это играете, а потом вы начинаете в это верить. Вам начинает казаться, что кругом американские шпионы, масоны, евреи. Пока вы, наконец, в зеркале не видите американского шпиона, остановитесь, ей-богу, потому что, честно говоря, даже по меркам 59-го года, когда эта книга рассказов вышла, Энн Кальма воспринималась как плохой писатель.
И вот на этом месте мы прервемся ненадолго, потому что дальше у нас пойдут, конечно, совсем развлекательные вещи. Если до этого они хоть как-то имели... ну, какую-то серьезную сторону, то дальше будут исключительно развлечения, как это, новости, культуры и всего прочего. Вот. До этого мы обязаны, во-первых, я обязан сказать, что, да, поступило пара вопросов. Один очень загадочный, один вполне себе ок. Вот, пожалуйста, присылайте еще, у вас есть возможность, мы еще поработаем минут 25. Потому что опоздали, и все вернем. И ссылки на донаты есть в описании, туда обращайтесь, и будет вам ответ от Дмитрия Львовича и Литературной ассоциации, если вы захотите, или просто ответ на ваш вопрос. А сейчас, внимание, впервые в истории нашего канала, истории нашей программы, мерч для... программа Classic News с Дмитрием Львовичем. Кто хочет, может уже заказывать. Как в российском, так и в европейском магазине. Вот с такой замечательной картинкой. Во. Собственно, сам Дмитрий Львович Быков в окружении сонма его любимых писателей, а там еще есть и солнышко. Вот то, что то, как увидел нас Вовка Соловьев из нашей команды создателей мерча. Если кто хочет посмотреть, как это будет смотреться на толстовочке, обратите внимание прямо сейчас. Вот. По-моему, отлично. И заодно там можно купить и другие наши, так сказать,
А
товары.
можно мне такую футболку?
Господи, Дмитрий Львович, конечно же, безусловно.
Спасибо, дорогой.
Смотрите, во-первых, сейчас заказана партия, у меня даже такой нет еще. Вот, заказана партия здесь, в Вильнюсе, и сразу, как только я получу на руки оттуда, я иду на почту и высылаю вам набор, который очень надеюсь на вас увидеть. Вот. Так что, конечно, как-то можно, нужно, Дмитрий Львович, вы же, собственно, как это, прототип. Вот, каково быть прототипом, так сказать. Ну, а мы продолжаем. Приобретайте в магазинах наш мерч и в описании. Вот, очень приятное все. И там, кстати, есть и классика всякая, и кукуха наша. Вот, кстати, кукуха появится в европейском магазине. Такие, я придумал, как ее туда засунуть, чтобы наш художник Алексей Будовский не был обижен. Так вот, сын вице-премьера пермского правительства, то есть есть Пермь, вы знаете, есть Пермь, город неподалеку от Урала. Пермь – прекрасный город, там много хорошего, включая посекунчики. И там есть правительство. А в правительстве есть вице-премьер, то есть заместитель главы правительства. А у вице-премьера есть сын. И вот этот сын куда-то уехал, весьма, надо сказать, приятное место. Мы сейчас его все увидим. И что-то скотина не хочет возвращаться обратно.
Ребят, вот это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?
Его, ну согласитесь, можно понять в некотором смысле, нахрена Пермь? Если такого утра субботы, по-моему, шикарно живет молодежь, а, Дмитрий Львович? Нахрена нам Пермь?
Ах, король, ты царь царей, и наследник твой достоин королевства, ибо твердостью своей он согражданам известен с малолетства. Он не плачет никогда, никогда он не поет и не смеется, он мечтам не предается и зовется человеком изо льда. Нет, молчите хоть о нем, пожалейте, все и так с кругом сместилось. Сын мой бедный стал шутом и навеки растерял невозмутимость. Там на площади, где сброд, и базар, и балаган, и гомон шумный, он и плачет, и поет, и смеется, как безумный. Это Михаил Щербаков, 90-й год, «Мое королевство». Действительно, он и плачет, и поет, и смеется, как безумный. Они растили нам таких безэмоциональных страшных детей, и они действительно оказались безэмоциональными, им не жаль никого, в том числе и дорогую родину. И, честно говоря, Саш, я не то чтобы испытываю злорадство, я никогда не испытываю злорадство, но мне приятно, что их дети, выращенные такими людьми изо льда, к родине тоже ничего особенного не чувствуют. Понимаете, если
Ну,
вы воспитываете циника, не надо ждать, что у этого циника будет исключение для вас или для родины. Они и родину не любят, и вам стакана воды не подадут.
но этот вот эту новость я подобрал с подвохом для вас, Дмитрий Львович. Думаю, ага, вот мы сейчас тут-то и поймаем нашего дорогого писателя. Поймаем каким образом? Дмитрий Львович неоднократно в нашей программе высказывался в том духе, что, в общем, его надежды связаны в том числе как раз
Детьми элиты,
с
совершенно
детьми
верно,
элиты.
да.
Да, вот у вас связаны надежды с этим человеком конкретно?
Нет, но здесь все-таки, понимаете, есть определенная разница. Во-первых, это элита местная, среднего звена, и это, прямо скажем, не наследник тучи. Это такой себе просто мажор. А от мажоров ничего особенного ожидать нельзя. Я не шутя думаю, что дети первых лиц государства, скажем, ближайшее окружение Путина, да? Я думаю, что там действительно можно ожидать каких-то сдвигов, и я вам скажу почему. У них есть чувство собственного достоинства. Они привыкли к тому, что их не трогают, поэтому они не так охотно ходят строем. Вот с этим юношей я не уверен, потому что, еще раз говорю, нет ничего хуже среднего звена. А элита российская, вот граф Вишенко или наследник Тути, или очередной какой-нибудь герой принца и нищего, король, неожиданно оказавшийся во дворе отбросов. Вот от них я чего-то жду. Недаром тот же Марк Твен, безусловный классик, говорил, если от кого-то и ждать сострадания к нищему, то только от принца.
Ну хорошо, ладно. А сами бы сейчас махнули бы в Пермь, была бы возможность, Дмитрий Львович?
Да. Я вообще вам скажу честно, Саш, вы же свидетель. Пока у меня была возможность работать хоть какая-то, я из России не уезжал. Как только мне запретили наглухо преподавание, закрыли «Эхо Москвы» и прекратили «Новую газету», ну, то есть я оказался перед лицом прямого вытеснения меня из этой реальности, тут я поехал преподавать в Штаты. Но честно вам скажу, что я и не просто я вернусь при первой возможности, я готов работать и по-прежнему жить в своей двушке. Одно меня смущает, что та Россия, которую я застану, это будет Россия в состоянии глубочайшей разрухи. И вместо спокойной старости, о которой я всю жизнь мечтал там сидеть, романы сочинять, у меня будет старость интенсивно неспокойная, беспрерывные разъезды, реставрация образования. В общем, такая старость шестидесятника, суетливая. Но, как скажет Набокова, но что поделаешь, иду на это, хотя и буду дико несчастна с тобой.
Надо благодарно принимать, как говорилось, да, у классика. Да,
вариантов нету.
Да. Ну, с другой стороны, значит, культурная жизнь в России и за ее пределами бьет ключом. В частности, Владимир Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки». Вы чуть постарше меня, вы даже больше застали эту передачу, чем я. Я-то уже на излете. Я когда смотрел, и мне родители говорили: «О, сейчас будет «А ну-ка, девушки», такая клевая передача, туда-сюда». Ну, я маленький посмотрел, да какая-то хрень вообще просто. Я так понимаю, что я просто застал ее уже на излете, и в 80-е это было просто там, или в конце 70-х, это было уже просто, ну, какой-то это, знаете, держалось так на телевидении просто по старой памяти. Вот, а когда-то гремело наряду там с КВНом, туда-сюда. Ну вот, теперь у нас, поскольку возрождается много чего из советского, теперь у нас и, значит, будет конкурс «А ну-ка, девушка». Причем непонятно, он будет проводиться только на отдельных предприятиях, или речь идет о более масштабной инициативе, например, о телепередаче какой-нибудь, или что-то. Да просто возродите конкурс «А ну-ка, девушки». Собственно, и все.
Неприятную вещь скажу. Когда старческую похоть императора Тиберия уже ничто не могло возбудить, он заставлял танцевать и совокупляться перед собою юных девушек и юношей из своей прислуги. Это слова из «Жизни 12 Цезаря» и Гая Светония Транквилла, и причем предпочитал он, конечно, именно юношей. Ну, а ну-ка, девушки, я думаю, его тоже бы завели, потому что бывает такая старческая похоть, которую ничего, кроме танцев молодежи, уже возбудить не может. По большому счету, Саш, конечно, это все программа «А ну-ка, дедушки». По большому счету, это, конечно, Владимир Путин и его ровесники пытаются возобновить это дело. Понимаете, вы правильно заметили, программа «А ну-ка, девушки» уже во второй половине 70-х воспринималась как исторический курьез. Никто ее не смотрел, Владимир Высоцкий над ней измывался. Помните, потом ударницы в хлебопекарне: «Даешь про выпечку, а с 20, а ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, стреляют, прыгают, с ума сойти». Вот именно «с ума сойти». Ничего другого. Классика «Жертва телевидения», песня 73-го года. Видимо, это уже тогда казалось галимым идиотизмом, если я не путаю дату. Ну ничего, Сергей Жильцов меня поправит. Это я к тому, что, по всей вероятности, из всех забав Владимиру Путину осталось только, простите за выражение, трясти стариной. У него и так-то невеликий культурный багаж, но он, в общем, исчерпывается на данный момент комедиями Гайдая и советским телевидением. Это уже скребет по дну эту ложку. Это очень жаль, конечно. Потому что даже интеллектуальный вариант этого, который делал Юрий Вяземский, умники и умницы, был не в пример лучше и авангардней. Кстати, не знаю, существует ли сейчас эта программа. Думаю, что нет, потому что умница больше не актуальна. Но в любом случае, когда я вот это услышал, я горячо пожалел, даже не Россию, а пожалел Владимира Путина, в чем культурном багаже настолько не осталось ничего другого. Вот смотреть на это действительно немного страшновато, потому что уже при самом своем начале это пахло старческим вырождением советского проекта, а сегодня это уже не вырождение, это уже разложение.
Знаете, Дмитрий Львович, прежде чем перейти к следующим вопросам, напомню про вопросы в донаты. Есть, поступает, слава богу. Спасибо, что откликнулись. И спасибо, что не дали усомниться в вас. Вот, точнее, я успел, но вы мне вовремя выдали по рукам. Продолжайте это делать. Пожалуйста, присылайте вопросы Дмитрию Львовичу. Ссылки в описании. Мы минут через 5-7, собственно, к ним обратимся. И вот новость, которую я включил, ну, не то чтобы найти к ней литературную ассоциацию, мне кажется, ее можно даже и просто так обсудить, но если вы по привычке найдете, не то что хуже не будет, а вам исключительно честь, хвала, респект и прочее. Но, тем не менее, значит, я просто заметил, как новость, как обсуждают с некоторым, может быть, даже недоумением, особенно люди, ну, скажем так, не очень близки к кинематографу, культуре и всему прочему, но зато интересующиеся политикой. Новость о том, что фильм Кирилла Серебренникова, новый фильм об Эдуарде Лимонове, вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля. Как мы понимаем, причиной недоумения стал выбор героя Эдуарда Лимонова. Ну, идет война в Украине, а Эдуард Лимонов, безусловно, поддерживал весь этот самый Донбасс и все прочее. Вот. И как бы сейчас, может быть, не самое лучшее время исследовать биографию героя. Вот. Но интересно, что думаете вы по этому поводу?
Знаете, когда я встречал Лимонова из его колонии, его выпускали в Саратове с его адвокатом Сергеем Беляком и фотографом моим Бурлаком, мы приехали его встречать. И сразу после выхода его из колонии, он поехал, искупался в Волге, естественно, а потом поехали есть шашлык. И Лимонов сказал: вот вы, может быть, сейчас в это все не поверите, а все-таки когда-нибудь об этом эпизоде будет кино. И больше вам скажу, ребят, по большому счету все вы участники фильма моей жизни. И все вы, может быть, когда-нибудь только то и вспомните, что вы в этой жизни участвовали. Конечно, это была скрытая цитата из «Доктора Живаго». «О, дорогие друзья, как вы безнадежно заурядны, ведь в вашей жизни только и важно, что вы были знакомы со мной, что вы меня знали». Это дословная цитата, но Лимонов не ошибся. Мы все участвовали в фильме его жизни. Понимаете, у меня к Лимонову было очень сложное отношение. У нас были отношения сначала хорошие, потом он со всеми рвал, стал писать про меня дикие какие-то гадости после начала протестов на Болотной. Он считал, что увели этот протест не в ту сторону. Но как бы то ни было, я про него никогда ни одной гадости не скажу и не напишу. В конце концов, то, что он рвал с людьми, это было его мотором. Он летел на этой реактивной тяге. Но ничего не поделаешь, мы все персонажи его жизни. Его гениально построенный, художественно убедительный, страшный, веселый, насмешливый, красивой жизни. И как мы, опять-таки, не относились бы к Лимонову, это великий прозаик, первоклассный поэт и очень хороший человек. Хорошим человеком я называю человека последовательного, который ни в чем не отступает от своей линии. Он был чудовищный эгоцентрик, это так. Но когда есть эго, можно побыть и эгоцентриком. И я с радостью, с чувством счастья острого, я вспоминаю, что я был персонажем его биографии.
Круто, круто, невероятно.
Круто, и фильм пойду смотреть.
Да, ну да, посмотрим. И успех, в любом случае, успеха...
Успеха Серебренникова он заслужил.
Да, на Каннском кинофестивале. Вот, кроме всего прочего, это, я так понимаю, его первый, да, видимо, первый будет большой фильм после.
Нет, он в Каннах бывал, просто
Не в
это
Каннах, а
первый фильм,
в смысле
Серебренникова, вот это важно, первый фильм
после лета.
Серебренникова, к которому Россия уже не имеет никакого отношения. Это копродукция Франции и Германии, по-моему, там чуть ли не Нидерланды участвовали, но это первый фильм Кирилла Серебренникова, чисто европейский. Поздравим его с выходом на этот рынок, безусловно.
Последнее, что я хотел бы с вами обсудить, я даже не вносил в документ наш, которым я с вами делюсь. Я был уверен, что у вас слова найдутся и так. Завтра большой юбилей у всего человечества. Вот, человечество будет отмечать, может быть, кроме российских властей, вот, но все остальное человечество, я уверен, с большим размахом отметит 75-летие Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, как обычно, заранее мы, разумеется, не поздравляем, но ничто не может остановить нас от оценки вклада Аллы Борисовны с одной стороны, а с другой стороны подобрать персонажа, которому она, может быть, соответствует из классической литературы в духе нашей программы.
Есть только один такой персонаж. Это женщина, о которой Тургенев говорил: «Когда я слышу ее голос, я понимаю, что есть Бог». А когда его попросили объяснить, он сказал: а потому что есть люди, которым всего мало. Положите к ее ногам весь мир, ей будет мало всего. Я отдал ей всю свою жизнь, и ей этого мало. Я сложил к ее ногам свой талант, и ей этого недостаточно. И я счастлив, что есть люди, которым ничто не довольно, которые ничем не довольны. Он это говорит о Полине Виардо, и которую его мать называла этой грязной цыганкой. И ведь действительно ничего не поделаешь. Когда пела Виардо, через нее пели какие-то божественные силы. Я не хочу этим сказать, что Пугачева обладает божественным вокалом или что у нее потрясающие способности музыкальные, хотя потрясающие. Но важно здесь другое. Ей всего мало. Она никогда не останавливается. В общем, выпьем за людей, которым всего мало – потому что людей, которым всего достаточно, или даже которым всего многовато, стало уже вот так. Выпьем за великую артистическую ненасытность, за то, что Алла Борисовна берет новые и новые рубежи, за то, что когда она появляется, смотреть на нее всегда интересно. Кстати, очень жалко, что у нее же вполне мог бы быть по возрасту роман с Лимоновым. Жаль, что эти двое, которым всего было мало, прошли мимо друг друга и трагически разминулись.
Даже не знаю. Ну, так сказать, на вашей совести оставлю. Я вдруг подумал, что, ну, если не мы обычно ищем героев, да, литературных, кому соответствует человек, да.
Она Полина Виардо в чистом виде.
Да, а Алла Борисовна в некотором роде и прототипом, так сказать, является.
Могла бы, да.
Достаточно вспомнить...
Тем более, что многие писатели были в нее влюблены страстно и безответно. По крайней мере, одного такого человека я знаю, это Юлиан Семенов. Хотя он, конечно, далеко не Тургенев, но он тоже о ней написал: «Что бы о вас ни говорили, вы самое серьезное явление советской культуры». Золотые слова.
Так, да, и более того, мы узнаем ее и в современной прозе, прямо уже упоминавшейся вами, Пелевин явил нам Иштар Борисовна.
Да, Иштар Борисовна, конечно, да. Мы помним, да. Вот. Алла Борисовна уже в истории, вместе с ней и все мы.
Да, так что завтра поздравим обязательно Аллу Борисовну, безусловно. Кстати, заходите на Breakfast Show. Завтра, в отличие от обычных понедельников, ведем мы с Нино Расибашвили. Вот, и завтра будем поздравлять и Аллу Борисовну тоже со всем вместе. Это еще не конец программы, потому что есть еще ваши
вопросы,
ваши донаты. Спасибо вам большое, что прислали. И давайте к ним перейдем немедленно. Единственное, что поставьте, пожалуйста, лайки. И вот Юлия Икс, которую я вижу и в... Или Юлия Х, не знаю. Значит, которая есть и в чате, я вижу ее. Написала: расскажите про свое отношение к поезде физики Е. Долгопят, заповеднику для академиков и 9 дням 1 года. Дмитрий Львович, кто прав? Лидочка, которая не пришла к академику, или академик, убивший Шавло?
Ну, Елена Долгопят вообще великий писатель, я отношусь к ней очень нежно. Обсуждать эту конкретную вещь я не готов, потому что я давно не перечитывал. А может быть, и вовсе не читал. Я читал у нее в основном рассказы времен «Тонких стекол» и то, что она печатает сейчас у себя в Фейсбуке. Я прочту, выскажу свое мнение и решу, кто прав, надо ли буду убивать Верочку.
Тут в чате, помимо донатов, спрашивают, я обычно не задаю вопрос, но, по-моему, вы упоминали же. Ситников спрашивает, спросите, пожалуйста, про якобы стихи Гумилева из книги «Посмотри в глаза чудовищ».
А это не якобы стихи, просто когда Успенский и Лазарчук написали роман, им захотелось, чтобы Гумилев в романе писал что-нибудь, но не в своем духе, а современное, что писал бы Гумилев сейчас. Поскольку я им казался таким довольно убедительным стилизатором, они ко мне обратились. Я понял, что стилизовать Гумилева безуспешно, безнадежно, и просто отдал ему последние на тот момент 20 своих стихотворений. Как ни странно, они легли в роман довольно органично, принесли мне первую славу, так называемые стихи из «Черной тетради». И на этом Успенский с Лазарчуком толкнули меня в литературу. Я вошел в нее, что называется, с черного хода. После этого меня стали знать.
Вот, да, вы рассказывали об этом, я просто напомнил.
Я за это им очень благодарен.
Сделал исключение для чата ради такого. Bird TV прислал нам 600 рублей и написал: «Дмитрий, добрый день, а отгадали мою загадку? Аббревиатура ВВК Яд с Б нужна литературная ассоциация».
Аббревиатура ВВК
Яд С.Б. Я не знаю, что это такое.
Я не знаю, о чем речь, и, честно говоря, отгадывать аббревиатуры умел только Левин вместе с Китти, Ваней Карениной, и то это вряд ли было возможно. К сожалению, это совсем не мой случай. Но я уловил там аббревиатуру ДБ, а если имеешь в виду я, то спасибо.
Иван Иванович прислал нам вот что. А встречался ли в литературе веселый жизнерадостный мерч, сделанный назло злым силам?
Да, наверное. Во всяком случае...
Ну, сейчас, подождите. Пока Дмитрий Львович подыскивает что-нибудь менее банальное, вообще весь «Гарри Поттер» на самом деле это дико мерчеемкая штука. И она, собственно, и воплощена в мерч. Если вы зайдете в какой-нибудь магазин, посвященный Гарри Поттеру, их довольно много у компании, ну, которая фильм снимала, кто там, я не помню. Вот. Это невероятный, невероятно мощнейший мерч, веселый и жизнерадостный, сделанный назло злым силам, буквально.
А мне кажется, самые убедительные мерчи делал в России Маяковский. Когда он в «Окнах роста» делал вот этого своего буржуя, рабочего со штыком, автопортреты, там он тоже часто присутствует. Мне мерчи «Маяка», его плакаты, в сущности, первые советские комиксы, вот эти пузатые буржуи, попы, пролетарии, мне это кажется жутко талантливым делом. И, честно говоря, я очень люблю «Маяка» этого периода, азартного и веселого. Я честно вам скажу, не отказался бы от майки с изображением такого буржуя или такого пролетария, потому что классовое чутье мне присуще в высочайшей степени.
Да, это, ну и теперь уже по прошествии стольких лет, это самая настоящая классика, о которой мы с вами...
Классика, безусловно. Это лучший мерч советской эпохи.
Спасибо Елене Дитрих за суперстикер, а Иван Иванович вот что спрашивает. Чиновница возмутилась ответом Алисы на колонке про Машу и Медведя. Мы в прошлой программе, когда скибиди туалеты были... то это вот тот случай. И компания Яндекс была вынуждена на полном серьезе давать официальный комментарий, то есть оправдываться. Неужели они все не понимают, что это абсолютный кринж? Они относятся к ИИ, ну, к искусственному интеллекту, как к живому человеку, видят за любым глюком злой умысел. What the fuck?
Понимаете, здесь what the fuck, это понятно, но дело в том, что я говорил уже сегодня, тотальная подозрительность, она с неизбежностью ведет к тому, что в конце концов человек реально сходит с ума. У Стивена Кинга в его балладе «О гибкой пуле» сказано, первый признак паранойи, когда вокруг тебя враги, тогда тебе кажется, что за тобой следит твоя собственная пишущая машинка. Поскольку искусственный интеллект не более чем пишущая машинка, ничего другого всех этих людей в пределе не ожидает. Гибкое поле, напоминаю вам, это метафора безумия. К этому вы и пришли.
И последний донат от Firefly, который написал вот что. Спасибо вам за вашу работу. Вы создаете эмоциональную поддержку в эти непростые времена. Спасибо вам, дорогой Дмитрий Львович.
И вам спасибо. Увидимся с вас, Маечка.
Спасибо, да. Как только получу, сразу отправлю. А вы, дорогие зрители, отправляйтесь, пожалуйста, в магазин, как в российский, так и в зарубежный, за принтом, за новым мерчем с Дмитрием Быковым, Classic News, к вашим услугам. На этом на сегодня все. Приходите на точку уже меньше, чем через час, а потом на The Breakfast Show. Счастливо, пока.